них. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сторона обвинения требует приговорить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы каждого. Насколько справедливо это требование? Московские власти вновь запретили проводить на Триумфальной площади митинг в защиту свободы собраний. По каким причинам? Дмитрий Медведев предложил смягчить Уголовный кодекс. Каковы мотивы и направления этой либерализации? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 22 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения сегодня огласила сроки заключения, которые считают справедливыми для бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 14 лет лишения свободы для каждого в колонии общего режима. Напомню, что по первому приговору, он был вынесен в 2005 году, Ходорковский и Лебедев были признаны виновными по 7 статьям Уголовного кодекса России, осуждены на 8 лет лишения свободы каждый. В Хамовническом суде, как обычно, работала сегодня судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и она успела вернуться в редакцию к началу итогу выпуска программы «Время свободы». Марьяна, добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. Прежде чем приступить к завершению своей части прений и назвать наказание, которое, по мнению обвинения, следует назначить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, прокуроры многократно повторили, что не обвиняют подсудимых в физическом изъятии нефти, добытой дочерними предприятиями ЮКОСа. Нет, вина Ходорковского и Лебедева, по версии прокуроров, в том, что они приобретали нефть по заведомо низким ценам.
Доказано, что инициатива создания организованной группы принадлежала именно подсудимому Ходорковскому и Лебедеву. В ней они занимали лидирующее положение, являясь организаторами преступлений. Совершение преступлений способствовало и то обстоятельство, что подсудимый обладает опытом и навыками работы в сфере финансово-хозяйственных отношений, связями в государственных и коммерческих структурах, неограниченными финансовыми средствами, которые использовались ими для фактического подкупа бывшего руководства ОНК «ЮКОС» для оплаты услуг специалистов и для совершения преступлений.
Сказал прокурор Валерий Лахтин в ходе судебного заседания. Он особо подчеркнул, что государственные обвинители не имеют предвзятого отношения к личностям подсудимых, о чем не раз говорили адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. По мнению прокурора, на протяжении всех полутора лет, что длятся слушания, защита вводила в заблуждение и суд, и общественность с тем, чтобы сформировать мнение о невиновности бывших совладельцев ЮКОСа. А между тем, отметил прокурор Лахтин, во всех развитых странах наказание за экономические преступления весьма существенны.
Позиция подсудимых, их защитников и всякого, кто пытается придать такой категории преступлений статус незначительности, не отвечает интересам любого, а также нашего государства. Не отвечает интересам потерпевших от преступлений в экономической сфере, в частности. Своими вызывающими действиями на всем протяжении предварительного следствия и судебного заседания Ходорковский и Лебедев дискредитировали законопослушных представителей бизнес-сообщества России перед зарубежными контрагентами и в целых нашего государства и его авторитета.
Позже были названы и наказания, которых, по мнению прокуроров, заслуживают Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Конечно же, с учетом смягчающих обстоятельств, ну, во-первых, каждый из них имеет несовершеннолетних детей на своем иждивении, а во-вторых, и у Ходорковского и Лебедева положительные характеристики. Но, тем не менее, 14 лет лишения свободы, этот срок образовался от частичного сложения максимально возможных по инкриминируемым статьям хищения и легализация наказаний и уже отбытого наказания по первому приговору суда. Так что теоретически, если Хамовнический суд пойдет навстречу обвинению, то Платону Лебедеву останется отсидеть 6,5 лет, а Михаилу Ходорковскому 7 лет. Вот каким образом прокомментировал эти сроки адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Прокуроры признали, что нефть являлась собственником ОАО НК «ЮКОС». То есть, еще раз, та самая нефть, которая вменяется в вину нашим подзащитным, как похищенная, судебными решениями была признана собственностью ОАО НК «ЮКОС». Значит, из этого можно сделать два вывода. Первый, никакого хищения на самом деле там не было. И второе, на что особо обращают внимание наши подзащитные, значит, цель уголовного преследования не лежит в правовой плоскости.
Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева убеждены, дело политически мотивированное и преследование политически мотивированное. Андрей?
Спасибо, Марина Тарачешникова работала сегодня в Хамовническом суде. Теперь первое мнение тех, кто следит за процессом над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. У микрофона «Свободы» Ирина Ясина, экономист, член Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, бывший директор программ фонда «Открытая Россия».
Ох, вы знаете, я не хочу обсуждать это в терминах «экономические преступления», «тяжелые экономические преступления», «вина доказана», потому что любому человеку, кто ходил на суд, абсолютно понятно, что это даже не обвинение, это просто набор слов. Там, я не знаю, бедные адвокаты, как себя должны вести, там ведь не с чем спорить, потому что как можно спорить с глупостью? По закону это обвинение рассыпается одним щелчком. То есть судья Данилкин должен сдернуть с себя мантию, сказать, слушайте, кончайте надо мной издеваться, это немыслимо. Они оправданы, они свободны прямо сейчас. Вот так вот я могу только на это реагировать.
Ирина Ясина. У микрофона «Свободы» писатель и переводчик Григорий Чхартишвили, автор интервью с Михаилом Ходорковским для журнала «Эсквайр».
Прокуратура меня совершенно не удивила, и вообще, по-моему, она сейчас уже никакого интереса для общества не представляет, с ней все ясно. Сейчас наступает момент истины для судьи Данилкина. Этот человек, хочет он того или не хочет, обречен войти в историю. Человек, он профессиональный. Он не может не понимать всю абсурдность обвинения. Сейчас он окажется перед очень тяжелым выбором. Так или иначе, фамилия Данилкин станет в российской истории именем нарицательным. Оно просто может стать или синонимом мужества и достоинства, или синонимом государственного и личного позора. Я подозреваю, я даже уверен, что на него оказывается очень серьезное давление. Очень вероятно, что там существуют заранее какие-то согласованные договоренности. И вместе с тем, все мы люди, у каждого из нас есть одна жизнь, есть одна ответственность перед собой, перед детьми, там, перед историей. Да? И когда человек оказывается в ситуации даже невольно исторической ответственности, в нем могут пробудиться какие-то внутренние ресурсы и силы. Только на это, собственно говоря, я сейчас и надеюсь. У нас высшим чиновником в государстве и вообще самым влиятельным человеком в политике на сегодняшний день является Владимир Путин, а его отношение лично к Михаилу Ходорковскому известно. И в последнее время он дважды повторял совершенно абсурдную, дикую с правовой точки зрения вещь. Какие-то обвинения в убийствах тролливали. То есть то, в чем даже прокурор Лахтин его не обвиняет. На мой взгляд, это совершенно ясный сигнал суду и давление на него, как следует относиться к этим обвиняемым.
Писатель Григорий Чхартишвили. В Хамовническом суде обвинение огласило сроки заключения, которые считают справедливыми для Лебедева и Ходорковского. Радио «Свобода» внимательно следит за этой темой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Требование обвинения приговорить экс-владельцев ЮКОСа к 14-летнему тюремному сроку обсуждаем с бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым и экономистом Ириной Ясиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 22 октября. Московская общественно-политическая хроника. Активисты оппозиционного движения «Солидарность» в первый рабочий день нового главы Москвы Сергея Собянина доставили в мэрию список требований и советов для градоначальника, как ему руководить мегаполисом. В первую очередь оппозиционеры предлагают Собянину вернуть выборы мэра в Москве и распустить городскую думу как нелегитимную, а также призывают наладить диалог с гражданским обществом. Мэрия Москвы тем временем сегодня же отклонила заявку оппозиции на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 октября, несмотря на то, что в течение этой недели дала согласие на проведение такого рода акции. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Группа активистов солидарности появилась у мэрии Москвы в полдень. Вся акция ограничилась передачей в приемную главы города письма, в котором и изложены, как говорят сами оппозиционеры, только самые актуальные требования, но далеко не все, рассказывает руководитель московского отделения солидарности Сергей Давидис.
Мы требуем переработки генерального плана развития Москвы, особенно в части решения экологических и транспортных проблем. Требуем более бережного отношения к историческому наследию города, в частности, при остановке всех работ, связанных со сносом исторических зданий в центре Москвы. Это самое первое очевидное требование, по которому у нас есть понимание того, что нужно делать. Решение проблем невозможно без того, чтобы мэр столицы избирался. Все-таки поэтому мы предлагаем новому мэру инициировать обращение Московской городской думы с законодательной инициативой в Государственную думу о введении выборности, по крайней мере, поста мэра Москвы, ну, видимо, Санкт-Петербурга, хотя мы, разумеется, стоим за выборность всех глав субъектов федерации. Во-вторых, мы требуем роста Госдумы и, в соответствии с новым законом, увеличения числа депутатов, поскольку один депутат на 400 тысяч человек – это совершенно не тот уровень представительства, который, даже если бы депутаты избирались надлежащим образом, а не назначались в результате фальсифицированной кампании, не тот уровень представительства, который позволяет действительно москвичам иметь своего представителя в Мосгордуме, к которому можно обратиться.
Отдельным пунктом прописано требование все же соблюдать 31-ю статью Конституции и разрешить оппозиции проводить свои марши, пикеты и митинги на Триумфальной площади. Столичные чиновники еще ни разу акции так называемой стратегии 31 не разрешали. В конце послания Сергею Собянину предлагают провести общую встречу с московскими общественными и оппозиционными движениями и объединениями. По мнению члена солидарности Ильи Яшина, новому мэру, которого в городе знает крайне мало людей и который должен руководить мегаполисом, не имея программы его развития на ближайшее будущее, такая встреча бы не повредила.
Собянин для москвичей человек абсолютно случайный, такой классический кот в мешке. Он прожил в Москве всего 5 лет, причем приехал в Москву уже на должность крупного федерального чиновника, то есть видел наш город исключительно из окна чиновничьего Мерседеса с мигалкой, ни разу в жизни не спускался в метро, ни разу в жизни не стоял в московской пробке. Человек вообще ничего не знает о реальных московских проблемах. Ну, собственно, он этого и не отрицает, выступая перед консультативным советом Московской городской думы. Он совершенно без стыда публично признался, что собирается возглавить Москву, не имея никакой программы развития города. У этого человека нет команды. Он возглавил Москву в результате сговора крупных чиновников в Кремле и Белом доме при полном, тотальном игнорировании общественного мнения Москвы. Я удивлюсь, если до вчерашнего дня фамилию Собянин в Москве слышала больше 2-3%. Москвичам этот человек абсолютно неизвестен.
Сегодня столичные чиновники очередной раз отказали в разрешении на проведение митинга участникам стратегии 31. Более того, мэрия сочла провокацией саму заявку оппозиционеров. Чиновников смутило количество участников акции – 1500 человек. Правительство Москвы предложило либо значительно сократить эту цифру до 200-250, либо провести полноценный митинг на Болотной площади или набережной Тараса Шевченко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Переходные власти Москвы некоторое время назад разрешили активистам экологических организаций провести в центре Москвы митинг. Он получился объединенным в защиту озера Байкал, реликтового черноморского леса Утриша и Химкинского леса. Он прошел на Болотной площади. Силы свои объединили около 10 экологических организаций, включая Гринпис и Всемирный фонд защиты дикой природы. Говорили, конечно, не только о Химкинском лесе, экологических проблемах не обошлось и без провокаций. На митинге работал корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Экологический митинг на Болотной площади Москвы сегодня собрал, по данным охранявших его милиционеров, около 300 человек. В интернете свои видеообращения в поддержку митинга записали Юрий Шевчук, Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, Николай Дроздов. Слова поддержки высказали артисты Чулпан Хаматова и Владимир Федоров. Шендерович и Федоров выступили на митинге лично. На входе к месту проведения мероприятия на Болотной набережной милиционеры установили переносные турникеты. Всех входящих проверяли металлоискателями и заставляли раскрывать сумки и расстегивать верхнюю одежду, по словам милиционеров, для обеспечения безопасности самих митингующих. Тематика, с которой выступили пришедшие на митинг граждане, охватывала куда более широкий круг проблем, чем заявленные Байкал, Утриш и Химки. Коснулись разлива нефти в Новосибирской области, засорения и застройки Горного Алтая, раскопок в Якутии и, конечно, Подмосковья.
У нас есть наша просто вообще вот гордость и святыня, что называется, Битцевский лес, Битцевский парк. Там планируют строить метро. Конечно, официально власти говорят о том, что никакой вырубки не будет, что все работы будут осуществлены строго закрытым способом, но верить этим обещаниям совершенно не приходится. Дело в том, что даже если рыть метро под землей, то почвенная система и родники наши ясенские, они будут уничтожены. Дело в том, что на другом конце леса строится жилой комплекс, и чтобы повысить стоимость метра в этом жилом комплексе, подтянуть туда линию метрополитена, это все и делается.
Меня зовут Елена, я представляю инициативную группу от деревни Дюдько, поселка санатория Министерства обороны. В этом году мы обнаружили, что, входя в лес, мы вместо леса увидели сплошной забор. После того, как сгорел у нас 1 000 000 гектар леса, у нас массово началась застройка нашего леса. Выяснилось, что это уже, оказывается, совсем не лес, а территория города Звенигорода. Хотя на наши запросы в ответ отдаю, что из лесного фонда территория не выводилась.
Митинг начался со скандала. Вслед за Виктором Шендеровичем на сцену поднялась Любовь Торопова, председатель Совета общественности микрорайона Подрезково. Она выступила за строительство дороги Москва-Петербург.
Что такое Химкинский лес? Кто-то из вас, поедемте сейчас со мной. Просто помойка. Никогда никто ее не чистил. Истинные химчане никогда там не отдыхают. Никогда там не гуляют. Никогда туда не водят своих детей. Мы просим продолжить строительство.
Более похожее на провокацию происшествие случилось чуть позже. На другом берегу водоотводного канала, напротив Болотной площади, остановилась тентованная «Газель», из которой громко заиграла песня Сергея Шнурова о защитниках Химкинского леса. Через некоторое время эта «Газель» оказалась уже прямо за сценой. Милиционеры выключили музыку, но молодых людей, устроивших контрмитинг, не задерживали. Участники двух акций на повышенных тонах обвиняли друг друга.
Еще раз говорю, это провокаторы! И получает зарубежное финансирование. Это митинг политический получился, а не экологический.
Активный молодой человек так и не представился, назвавшись лишь гражданином России. Вскоре митинг завершился, но это только начало целой серии митингов, которые до 7 ноября пройдут во многих городах России и Украины. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Итак, в Москве одни митинги разрешают, другие запрещают. После отставки Юрия Лужкова переходные власти посылают общественности противоречивые сигналы, которые вызвали дискуссии о том, будет ли либерализована в российской столице запретительная политика в отношении публичных митингов и демонстраций. Эту тему и перспективы нового мэра Москвы Сергея Собянина я обсудил с лидером партии «Яблоко», активным участником многих уличных акций Сергеем Митрохиным.
Ну, я думаю, что никакого смягчения не будет. Это еще и политические симпатии Собянина, которые он высказал. Это партия «Единая Россия», движение «Наши», «Молодая гвардия». Я думаю, что он объявил своих фаворитов и... Наверное, этим движением будут предоставляться возможность митинговать в любом месте Москвы, в котором они только захотят. Что касается оппозиции, то навряд ли для нее что-то изменится. Возможно, какие-то отдельные послабления в какие-то моменты, но генеральная линия, она же сходила не от Лужкова. Митинги запрещались далеко не только в Москве, поэтому здесь, как сказал Собянин, будет... интеграция Москвы в федеральные структуры и в вертикаль власти. Поэтому я ничего нового от него не ожидаю в данном отношении.
Вам будет труднее работать, как вы считаете?
Если Собянин заменит ряд чиновников, с которыми нам удавалось работать, например, по отмене точных застроек, по пресечению строительных безобразий и так далее, то работать станет сложнее, конечно. Поэтому придется больше уделять внимание именно уличной активности, а не контактам с чиновниками, например, тех же самых надзорных органов.
Вы уже каким-то образом определили стратегию своей будущей политики, уличной в частности?
Будем продолжать ту линию, которую проводили всегда. Это в Москве, это конкретно защита от точных застроек, от вырубки зеленых насаждений, грубых нарушений техники безопасности при строительстве и так далее. Если сейчас начнется новая волна коммерческого строительства, которая напрямую вытекает из генплана, то, конечно, придется усилить уличную активность.
Ряд общественных организаций добивается встречи с Сергеем Собяниным для того, чтобы донести до него требования москвичей, которых, может быть, он еще и не знает, потому что никто его не выбирал на эту должность, и человек он назначенный, в Москве достаточно новый. Вы поддерживаете идеи проведения каких-то общественных консультаций с мэром? Это возможно вообще?
Конечно, все можно организовать, если у него есть такое желание. Но пока такого желания не прослеживается. Вот, кстати, партия «Яблоко» отправила, еще когда он был кандидатом, предложение по первым шагам в должности мэра. Там 10 шагов мы выделили, самых основных, принципиальных. Судя по всему, он вроде бы прочел эти предложения, потому что в его выступлении в Мосгордуме часть из них прозвучала. Но никакого официального ответа мы от него не получили до сих пор. Вот. Кстати, еще было у нас обращение к нему еще в роли руководителя аппарата правительства. Мы попросили проверить декларации ряда депутатов Госдумы, начиная с Бориса Грызлова, строго в соответствии с указом президента, посвященным борьбе с коррупцией. Ответ мы получили очень странный. Все это направлено в Минздрав. Решили вместо доходов и имущества проверить, видимо, здоровье этих депутатов. Характеризует Собянина, в общем-то, не с той точки зрения, что он готов к реальной борьбе с коррупцией. А в Москве сегодня это действительно приоритетная задача.
Ну вот Собянин первым делом занимается решением транспортных проблем, и, как известно, завтра он предпринимает публичную акцию, поедет на микроавтобусе по Ленинградскому проспекту проверять, как там все. Видимо, раньше он ездил только с маячком на машинах и в пробок сильно не страдал. Вы считаете, что этот приоритет неправильно избран?
Приоритет абсолютно правильный, но только делать это надо не путем поездок по Москве. Всю Москву он все равно не объедет, все пробки. Поэтому это какой-то неудачный совет пиарщиков, видимо, проверять, где в Москве пробки. В Москве все автомобилисты знают, где пробки. Достаточно поднять трубку и позвонить ГИБДД. Посмотреть даже в интернете сейчас можно транспортную ситуацию в Москве. Зачем для этого ездить, совершенно непонятно. А вот что необходимо делать, так это отменять генеральный план Москвы и его перерабатывать. Потому что в этом генеральном плане написано одним жирным словом поперек всего этого документа. Пробки. 26 миллионов квадратных метров офисно-деловых центров. Преимущественно в центре Москвы. Что это такое? Это пробки. Вот чем надо заниматься сейчас срочно. Генпланом. На основе работы с генпланом планирование системной реконструкции транспортной сети Москвы. Привлечением специалистов, в том числе и международных, потому что доморощенные наши чиновники, которые писали генплан, в этом ничего не понимают. Если опять Собянин станет их заложниками, никакими пробками он не справится.
Ну, вчера вроде он заявил в своем инаугурационном выступлении перед депутатами Московской городской думы, что не исключает того, что генеральный план, по крайней мере, частично будет пересмотрен.
Ну, это, понимаете, это в сфере быть немножко беременным. Что значит частично пересмотрен? План, по которому должна жестко протекать жизнь. Если чуть-чуть это что-то будет изменять, значит, системность пропадает. Это документ, это в любом крупном мегаполисе, это основополагающий документ градостроительства. Как там можно проводить какие-то частичные изменения? Ну, это просто непонимание сути вопроса.
Но, Сергей, верно я понимаю тональность нашей беседы, что, в общем, вы не ожидаете сколько-нибудь серьезного улучшения ситуации?
Не ожидаю. Пока, к сожалению, мы не увидели сигналов, кроме ряда отдельных вопросов. Пока я не вижу признаков улучшения ситуации в ближайшее будущее.
О перспективах сотрудничества гражданского общества с новым мэром Москвы Сергеем Собяниным говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. Дмитрий Медведев предлагает смягчить уголовный кодекс. В Бельгии открылся престижный винный салон «Мегавино». В Москве прошел вечер памяти Ларисы Юдиной. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В коммуническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших руководителей ЮКОСа сторона обвинения предложила осудить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 14 лет лишения свободы каждого в колонии общего режима. Государственная дума России дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. Таким образом, депутаты поддержали просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Мэрия Москвы сегодня в 13-й раз отклонила заявку оппозиции на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 октября. В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих, которые подозреваются в издевательствах над сослуживцами. Белорусская прокуратура подготовила для экспертов ОБСЕ пакет документов по делу о смерти журналиста Олега Бибенина. В Пакистане в результате теракта сегодня, по уточненным данным, погибли 9 человек. По сообщению командования, бомба взорвалась в одном из селений в горном районе Аракзая, где активны талибы и боевики Аль-Каиды. Предстоящее обнародование на сайте Wikileaks большого объема секретных материалов военного содержания может представлять угрозу для американских войск, находящихся в Ираке. Такое сделал заявление в пятницу представитель Пентагона. США намерены предоставить Пакистану новый пакет военной помощи на сумму до 2 миллиардов долларов. Во Франции в городке Гран-Пюи к востоку от Парижа силы безопасности сегодня разблокировали крупный завод по переработке нефти, доступ к которому около 2 недель был перекрыт бастующими. В Турции полиция задержала 5 молодых людей, подозреваемых в связях с экстремистами в Афганистане, которые действуют на стороне Аль-Каиды.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 22 октября. В Кабардино-Балкарии проходит операция по задержанию боевиков, которые открылись в заброшенной шахте. Согласно предварительной информации, в перестрелке один из них был убит, 2 задержаны, погиб и сотрудник милиции. Данные уточняются. Власти считают, что участники вооруженного подполья причастны к убийству сотрудников правоохранительных органов в регионе. Спецоперация продолжается почти 3 суток. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Милиция узнала о том, что в заброшенной шахте Тернеауского вольфрамо-молибденового комбината скрываются подозрительные люди в камуфляже от местных жителей, которые собирали там металлолом. По оперативной информации, члены вооруженного подполья причастны к убийствам сотрудников правоохранительных органов в регионе. С подробностями наш коллега из Нальчика Мурат Гукемухов.
Поступает противоречивая информация о численности боевиков. Если 20 октября, по данным оперативного штаба, их численность варьировалась от 3 до 10 человек, то со вчерашнего дня она выросла до 30 человек. 20 октября силовики заявили о начале активной фазы операции, зачистки штолен заброшенной шахты, протяженность которых, по некоторым данным, превышает 100 километров. Известно, что спецназовцы обезвредили заминированный автомобиль, оставленный боевиками на входе в штольню, и вывели из шахты 4 местных жителей, сборщиков металлолома. После закрытия шахты сбор металлолома стал едва ли не главным источником дохода для местных безработных жителей.
Те, кто собирал металлолом, они никто не пострадал. Они увидели кого-то там, обнаружили. Они дали вот эту информацию, что там боевики. И по их наводке туда пошел этот спецназ. Но там, говорят, такие шахты, что там очень трудно кого-то обнаружить и выкурить оттуда. Там настолько много выходов, что даже выход в лес, выход в Титюсу есть.
18 октября в Тернаузе бесследно исчезли 3 людей. Это работники канатных дорог при Эльбрусе. Вчера родственники и земляки пропавших без вести парней устроили акцию протеста у дома правительства Кабардино-Балкарии с требованием прекратить похищение людей и внесудебные расправы. Балкарский общественник Джамбулат Иттеев в интервью «Радио Свобода» сообщил, что счет пропавших без вести жителей Эльбрусского района растет с каждым днем. Их судьба остается неизвестной.
Народ запуган. 7 часов будешь проезжать в город Тернауз, никто не шевелится. Мы хотели туда приехать, спросить адрес. У нас никого было спросить. Когда мы подошли в подъезде, стучат что-то, они не открывают. Нас они, видимо, не знают, почему будут открывать.
Сегодня Совет депутатов Эльбрусского района провел чрезвычайный съезд, на котором было принято обращение к правоохранительным структурам и руководству республики с просьбой прекратить похищение людей и вернуть действия силовиков в правовое русло. В результате боестолкновения с исламистами 20 сентября погиб 1 сотрудник местного уголовного розыска. Ранен 1 спецназовец, сотрудник прикомандированного в республику Волгоградского ОМОНа. Мурат Гукемухов для «Радио Свобода».
Руководитель общественно-консультативного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хажисмель Тхагапсоев убежден, что у вооруженного подполья в республике нет опоры среди населения.
Период лет 5 назад, там, может быть, 7 назад, когда действительно религиозный мотив встречал некий отзвук среди населения в общественном сознании, сейчас никто не верит ни в какие религиозные мотивации, их поведение такое, их действия такие. Видят в этом обыкновенный терроризм, очень тривиальный бандитизм.
Несмотря на присутствие вооруженного подполья в республике, эксперты склонны считать Кабардино-Балкарию относительно спокойным регионом на Северном Кавказе. Наблюдатели убеждены, что боевики 5 лет назад получили серьезный отпор, когда несколько групп вошли в Нальчик, обстреляли аэропорт, 3 отделения милиции, воинскую часть, военный комиссариат, здание управления ФСБ и МВД и еще несколько объектов. В результате операции было уничтожено несколько десятков боевиков, но в то же время были значительные потери среди мирных жителей и сотрудников милиции. Тогда президент республики Арсен Каноков заявил, что в нападении на город участвовало 150 экстремистов из ваххабистской группировки «Джаамат Ярмук». Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что боевики, которые забаррикадировались в шахте, это последователи или тех, кто совершил 5 лет назад один из самых крупных терактов на территории республики.
Это те же самые боевики, и можно говорить о том, что конфликт там точно такой же, как и во всех остальных республиках Северного Кавказа. Есть коррумпированная и ненавидимая народом местная власть, которая не предлагает ничего хорошего людям. И люди ищут какую-то позитивную программу и находят ее у радикальных исламистов. Может быть, в Кабардино-Балкарии это все происходит менее активно, чем в Чечне, Дагестане и Ингушетии, потому что в Кабардино-Балкарии традиционный ислам не такой сильный, и она такая в значительной степени очень советская республика. И тем трагичнее, что в этом, в общем, регионе, который мог бы жить туризмом, мог бы жить мирно и быть таким плацдармом для развития Северо-Кавказского федерального округа, происходят вот такие вещи. Но, тем не менее, предпосылок там, помимо радикального ислама, своих мест хватает. Есть конфликт между кабардинцами и балкарцами, связанный с неурегулированностью прав на землю. Есть, как, в общем, наверное, везде на Северном Кавказе, есть конфликтные группы внутри местной элиты, которые иногда, позволю себе предположить, прибегают к помощи подполья для того, чтобы решать свои споры.
Поскольку выработки в шахте занимают десятки километров, операция по поимке боевиков Кабардино-Балкарии может продолжаться не одну неделю. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 октября. Министерство юстиции России по поручению президента страны Дмитрия Медведева готовит изменения в Уголовный кодекс, направленные на либерализацию уголовного законодательства. Предполагается смягчить наказание по 68 составам преступлений, в некоторых случаях заменив тюремный срок домашним арестом, штрафом или исполнительными работами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании по либерализации уголовного законодательства решено исключить нижние пределы санкций в виде лишения свободы. Судам в рамках реформы планируется предоставить более широкий выбор при назначении наказаний, которые не связаны с лишением свободы. Это штрафы, исправительные работы и домашний арест. Если соответствующие поправки в действующий уголовный кодекс будут приняты, можно будет говорить о начале либерализации уголовного законодательства. О необходимости реформ давно говорят эксперты, среди которых член Московской хельсинской группы правозащитник Валерий Борщук.
Средний срок лишения свободы значительно выше, чуть ли не в 2 раза, чем тот, который был при советской власти. Это парадокс, но это так. А уж если брать дореволюционный период, до 17-го года, там самыми распространенными сроками наказания были 1/2 года, 1 год, 2 года. И это естественно, поскольку все криминалисты давным-давно доказали, что эффективен малый срок наказания. И я думаю, что Медведев и те люди, кто готовили эти поправки, исходили из этих позиций, что не жестокостью, не суровостью наказания надо бороться с преступностью, а рациональным подходом, чтобы наказание было эффективно с точки зрения предотвращения рецидива, снижения преступности. Развитие альтернативных лишению свободы и мер наказанию, оно должно развиваться как можно шире. И тут безобразие, что очень многие, да чуть ли не все органы муниципальные практически блокируют, например, исправительную работу, обязательную работу. Это проблема. Проблемы с арестом. То есть система наша буксует. И вот эти меры наказания, альтернативные лишения свободы у нас не развиваются, хотя они заложены в Уголовном кодексе. Да и сама судебная система тоже не готова к изменению сознания. И здесь президент, в общем-то, оказался впереди. Поэтому я надеюсь, что эти поправки положат начало изменению системы уголовного наказания, политики уголовного наказания.
Как это будет вообще выглядеть? Кто будет контролировать, как люди, получившие домашний арест, себя ведут, сидят ли они дома?
Это же очень просто. У человека электронный браслет. Если он нарушает принцип ограничения свободы, ему ужесточается мера наказания, его отправляют в колонию, и он это прекрасно знает. Конечно, какой-то процент будет нарушителей, он всегда есть.
После трагической истории с тяжело больной предпринимательницей Верой Трифоновой, которую суд отказался освободить под залог, российские эксперты в очередной раз заговорили о том, что судебная система страны просто не готова к либерализации уголовного правосудия. Судьям легче и привычнее оставить человека в заключении, чем смягчить наказание. Адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков надеется, что предложенные Дмитрием Медведевым реформы не будут проигнорированы. игнорированы российскими судьями.
Я полностью приветствую, поскольку у нас достаточно жесткое наказание. Последние десятилетия у нас развитие уголовного законодательства шло в плане только ужесточения. В данном случае развязаны руки у судей будут, поскольку помимо смягчающих вину обстоятельств, в жизни бывают всякие ситуации, которые просто законом не предусмотрены. Но в частности, провокация того же потерпевшего на совершение преступления. Бывают такие случаи. Там может быть 5 детей у человека, может быть тяжелые заболевания, какие-то другие семейные причины, связанные с совершением преступлений, и всего уголовный кодекс учесть не может. А судья действует в рамках вот именно диспозиции статьи, где сказано от 3 до 5. И только при наличии смягчающих вину обстоятельств она может дать наказание ниже 3 лет. В данном случае судья будет более смело поступать, и в зависимости от ситуации того человека, от тех условий и причин, которые способствуют совершению преступлений, будет избирать наказание ниже низшего.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова не сомневается в том, что российские суды теперь начнут выносить более мягкие приговоры, ведь это им приказал сделать сам российский президент.
Господь с вами, российская судебная система всегда сделает то, что ей велят сверху. Если сверху будет дана такая индульгенция, применяйте более мягкое. А если еще и команда, тогда, конечно, будут применять более мягкое.
Как вы в целом относитесь к инициативе Дмитрия Медведева?
Вы знаете, концепция модернизации уголовного законодательства подготовлена была, правда, с высокого разрешения действующего президента, но она включает гораздо большее количество проблем, которые надлежит решать в этом процессе модернизации, чем в этот раз оглашено. У меня единственное опасение, которое есть при моем положительном отношении к мерам, уже предложенным, то, приняв вот эти, скажем так, важные, но частные меры, об остальных проблемах забудут. Очень большое число просто составов, имеющихся в Уголовном кодексе преступных деяний, должны перестать считаться преступными деяниями. Это гораздо более обширная сфера модернизации. Мы наказываем за то, у чего нет общественной опасности. Первый шаг очень такой, я бы сказала, уже назревший и в то же время робкий.
В рамках изменения российского уголовного законодательства предлагается не только смягчение наказаний за незначительное преступление, но и ужесточение ответственности за тяжкие преступления. В частности, за совершение террористического акта, содействие террористической деятельности и публичные призывы к теракту. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Вечер памяти главного редактора оппозиционной газеты «Советская Калмыкия» Ларисы Юдиной прошел в штаб-квартире партии «Яблоко» вечером в пятницу. 22 октября Юдиной исполнилось бы 65 лет. Она была убита в июне 98 года в Элисте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
12 лет назад громкое убийство Ларисы Юдиной потрясло общество. Однако по прошествии времени о нем стали забывать. Впрочем, не забыли близкие, друзья, коллеги по журналистскому цеху и по партии «Яблоко». Убийцы Юдиной найдены и получили тюремные сроки, но имя заказчика по-прежнему неизвестно. В партии «Яблоко» убеждены, что заказчиками убийства главного редактора «Советской Калмыкии» были те, кого разоблачали журналисты газеты. Тому, что следствию так и не удалось привлечь к суду заказчиков преступления, есть множество причин. Одна из них, по мнению специалистов, это то, что в России практически не работает программа защиты свидетелей. По словам президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, именно поэтому дело Ларисы Юдиной так и не удалось довести до конца.
Ларисина судьба для меня – это вечная печаль. Вот 12 лет ее нет, а я все хожу с чувством вины. Потому что это была настолько тупиковая ситуация, что всякий раз, помогая ей в каких-то мелочах, то есть, грубо говоря, способствуя ей одержать какую-то там маленькую тактическую победу, ты всегда знал, что ее ждет стратегическое поражение. Ощущение обреченности этого маленького дела, оно постоянно присутствовало. Нельзя было поместить ее в некий кокон, в котором она чувствовала бы себя в безопасности. Она всегда была на стреме вот этой опасности, потому что она не прекращала своей журналистской деятельности, а это было главное. Я не хочу в штабе «Яблоко» говорить чего-нибудь обидное, но когда мне говорят, что она была серьезным политиком, то я улыбаюсь. Она была серьезным журналистом. Поиски воздуха, поиски сочувствующих, поиски единомышленников и так далее, они ее привели в «Яблоко», я не спорю с этим. Просто не надо преувеличивать, потому что журналист в маленькой республике обречен быть политиком.
Вечер, посвященный 65-летию Ларисы Юдиной, был без пафосных речей. В основном вспоминали о том, каким она была человеком, как работала, как общалась с коллегами. Бывший журналист Советской Калмыкии, а ныне заместитель начальника управления Федеральной антимонопольной службы Иван Рыжков, говорил о том, что Лариса Юдина была последовательным борцом за справедливость.
Я бы даже сейчас вот не стал бы акцентировать внимание на политической составляющей Ларисы Юдиной, ее взгляда, да, потому что вот так. Такое все-таки качество в ней было главное, чувство справедливости. И она никогда не перешагивала никакие грани к экстремизму. Потому что я помню, как первые статьи газеты «Советская Калмыкия» еще вот до 91 года я публиковал там. Мой стиль достаточно резкий. И она меня как бы останавливала и учила правильно вести себя на газетной полосе.
Иван Рыжков выдвинул идею назвать в честь Ларисы Юдиной одну из улиц Листы. Это город, в котором она родилась, в котором работала и где 12 лет назад трагически оборвалась ее жизнь. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Брюсселе открывается престижный винный салон «Мегавино». Он проводится уже в 12-й раз и собирает сотни производителей алкогольных напитков из многих стран. О программе «Мегавино» этого года «Радио Свобода» рассказал генеральный директор салона Будуэн Аво.
В этом году почетным гостем нашего салона впервые будет знаменитый винодельческий регион юга Франции Лангедок-Руссион. Будет также ряд новых стран-участниц и новых винодельческих регионов. У нас два вида экспонентов. Стенды импортеров вин и национальные павильоны. На этот раз можно будет видеть павильон Молдавии. Впервые также будет павильон Аргентины. Обычно мощно представленные Чили и Испания привезут новые для нашего салона регионы и новые вина. Испания, например, решила на этот раз отличиться своим игристым вином кава. Не знаю, как в России, а в Европе к нему сейчас большой интерес. У нас в Бельгии настоящий взрыв спроса. 2 года назад продажа выросла от 6 миллионов бутылок в год до 9, а за последний год сразу до 15 миллионов. Свидетельством того, что за 12 лет салон «Мегавино» превратился в настоящую витрину бельгийского и европейского рынков вин и спиртных напитков, является участие впервые в салоне павильонов 2 крупных операторов рынка, групп сетевых супермаркетов «Делез» и «Карфур». На «Мегавино» представлены 28 стран. Выставляются 280 экспонентов. Полностью занят выставочный дворец в 10 тысяч квадратных метров. Цифра посетителей прошлогоднего салона 25 тысяч, видимо, будет превзойдена без особых проблем. Кроме того, выставляется как бы салон в салоне, павильон «Мега Спирит». Это павильон алкогольных напитков по преимуществу высокой гаммы. Есть классические арманьяки и коньяки, но также и более экзотические ром, конечно, водка или, например, кашаса и текила. Учитывая, что вино всегда связано с культурой и само является элементом культуры, будут на салоне и события культурного плана. Например, Лангедок-Руссион привез театральную постановку, связанную с виноделием. Будут музыкальные концерты, ведь вино связано с музыкой. И не забудем об искусстве гастрономии. С юга Франции прибыл прославленный шеф, который продемонстрирует нам гармонию вкусов и ароматов средиземноморских блюд с винами Лангедок-Руссион.
Говорил генеральный директор винного салона «Мегавино» Бодуэн Аво. Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко – превосходный винный эксперт с большим стажем и опытом участия во многих крупных винных выставках и фестивалях. С Виктором я беседую о ситуации на мировом рынке алкогольных напитков, позициях на этом рынке России и соседних с ней стран, а также об опыте работы на салонах «Мегавино».
Этот салон вырос на моих глазах, можно сказать, я стоял у его истоков с той командой, которая этот салон организовала и основала. Заявленный как салон бельгийский, на самом деле давно стал крупным международным салоном, в котором можно ясно просмотреть все тенденции рынка, тенденции, скажем, вкусов потребительских.
А какие вина сейчас самые популярные, если мы говорим о тенденциях вкуса?
Каждый салон приглашает почетного гостя. Это в какой-то мере отражает то, что представляет интерес в данный момент на рынке. На этот раз главный почетный гость – французский винодельческий регион Лангедок Руссион, который спрогрессировал за последние десятилетия невероятно и по качеству, и по количеству просто добротных, хороших вин, где практически не осталось вин низкого качества. Вина высокой гаммы, красные вина Лангедока, так называемые вина страны ОК, которые являются добротными, скажем, семейными винами для потребления на каждый день при домашней кухне, при идеальном соотношении цена-качество, это, конечно, вина, которые сейчас завоевывают рынок и здесь, в Бельгии, и всюду по Европе. И думаю, что они широко представлены и в России. Это очень хорошие вина.
В вашей практике ценители вина встречались такие европейские салоны, где главным гостем была бы одна из, скажем, бывших советских республик, Молдавия или Грузия, предположим, или Украина, где есть какое-никакое виноделие?
Нет, этого не было никогда. Для этого нужно представить очень мощную экспозицию с огромным количеством качественных вин. Я думаю, никто из этих республик не тянул и пока, к сожалению, не тянет на то, чтобы быть почетным гостем такого салона или иного европейского или международного крупного салона. Первые признаки того, что что-то меняется, это отдельный павильон Молдавии на мегавино, чего раньше никогда не было.
Ну и хорошие там вина, как вы считаете?
По технологиям, оснащению производства вин в постсоветском пространстве, они, конечно, пока еще не тянут на серьезную конкуренцию со старыми винодельческими странами.
А грузинских вин что касается?
В этом году не берусь оценивать, еще не знаю, но в прошлом году они были представлены несколькими старыми марками советских времен, скажем. Надо им отдать должное, это были очень качественные вина, я участвовал в профессиональной дегустации, и, может быть, им пока еще не светит широкое распространение в Европе, но это уже вполне достойные вина.
А чего им не хватает все-таки для широкого распространения в Европе? Чего нет? Просто мощности винной индустрии, я не знаю, реклама или все-таки качество напитка, качество продукта?
Нет, конечно, качество в первую очередь, реклама и так далее, все это в данной отрасли очень важно, может быть, важнее, чем в других. В первую очередь качество. Все-таки вина республик постсоветского пространства, они еще не вышли технологически на тот уровень, когда их можно транспортировать на большие расстояния, долго хранить. Белые вина, публика, они вообще для европейского и мирового рынка никуда не годятся. Красные вина, несколько марок из Молдавии, несколько марок из Грузии, они, конечно, могут и уже появляются на полках магазинов в Европе, но ни количественно, ни качественно они пока еще не выходят на нужный уровень.
Я возьму на себя смелость предполагать, что ни кубанских, ни краснодарских вин тоже на крупных ярмарках не увидеть. А вот что касается крепких алкогольных напитков, вот генеральный директор говорил о том, что представляют, скажем, коньяки в большом количестве. Вдруг где-нибудь там какой-нибудь дагестанский коньячок или нет?
Ну, во-первых, вы знаете, что по правилам международного рынка коньяк может производиться только во Франции. Все остальное – это бренди. И поэтому дагестанский или иной бывший советский коньяк, он, конечно, в таком виде появиться не может. А разве что в некоторых русских магазинах, в частности, во Франции есть сеть магазинов «Гастроном». Там они стоят под названием «Коньяк», но это почти полуподпольно. Из армянских, пожалуй, коньяков что-то тянет.
Российские никогда?
Не, сталкиваться не приходилось. Они, может быть, поставляются как виноматериал, может быть, они поставляются под видом бренди, но в том традиционном виде, как мы привыкли воспринимать, скажем, дагестанский коньяк, я лично никогда не видел.
А что касается игристых вин, известных отечественному потребителю, как шампанские вина, ну, какие-нибудь Абрау Дюрсо или что-нибудь такое, тоже не попадает никуда?
Эти вина пользуются успехом у европейской публики и по своей цене, и по вкусу для тех, кто предпочитает не очень сухие вина, и их можно найти на европейском рынке и в первую очередь в русских магазинах, конечно.
Но на выставке как экспонент они не попадают, да?
В последние годы Россия вообще практически не была представлена на самых крупных выставках. Есть такая выставка Винэкспо, самая крупная в мире, она проходит раз в два года в Бордо. Там на прошлом салоне выставлялась российская водка. Это единственное, что вот промелькнуло в последнее время.
Ну, несмотря на то, что водка – это традиционный российский бренд, тем не менее конкуренция на рынке довольно сильная и, кажется, проигрывает российская водка и скандинавская, и польская водка, или это неверно?
Она проигрывает, возможно, в организации рыночного процесса, в организации рекламы, маркетинга и так далее, потому что все-таки лучшие российские водки, безусловно, остаются лучшими на международном рынке. Объяснить же то, что они никак не могут вытеснить так называемые водки, я не берусь, но думаю, что это вопрос маркетинга.
Вы продегустируете несколько десятков вин, узнаете какие-то новые для себя сорта, марки, определите тенденции. Что для вас самое важное?
Для меня, как человека, который постоянно пишет на эту тему, важно понять, что происходит в данный момент, какие тенденции и, самое главное, какие прогнозы на будущее. В 2 года с самого пика экономического кризиса салон «Мегавино» только подскочил в цифрах посетителей и в цифрах экспонентов. Никакой печали не испытывает по поводу тех финансовых потрясений, какие были, что означает, что эта отрасль перспективна, что это не просто потребительский продукт, как сказано в одном очень серьезном документе Европейской комиссии, директивном документе, это социально-культурный фактор, и поэтому его обычный банальный рыночный процесс затрагивает по-иному. Хотя мне нравится гораздо больше другая цитата из Евангелия от Матфея: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 22 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Брюсселе Виктором Анучко, был генеральный директор винного салона «Мегавино» Бодуэ Набо. Этот винный фестиваль открылся сегодня в Бельгии. Вот так обстояли дела. В пятницу, 22 октября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Свобода» открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги на сайте swobodanews.ru. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На всех постах он проявил исключительные качества эффективного
организатора. Каждый день мы играем в кошки и мышки, но в какой-то момент мы должны будем сесть за стол.
Мы считаем, что это просто поражение российской гомофобии по всем фронтам.
Юлиана Авдеева.
Победила Юлиана Авдеева. Россия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».